подкасты «Радио Свобода».
Привет, Таня. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
И политический аналитик Артем Шрайман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим про шляхи, про дилеммы белорусской оппозиции. Нагодой для гуторки, для меня, например, стала певная дискуссия помеж вами разных ваших текстов. Я дозволю себе цитаты. Вот вы, Рыгор, у интервью нашему радио сказали, комментуючи опошнее питание Чатам Хаус, наступное. Демократичная оппозиция свядомо ориентовалась на активную меньшинство. На ее были накированы деяния и офису Тихановской, и НАК Латушки. Отповедно, частка громадства, якую мы называем нейтралами, была покинута без уваги демократичных политиков. Артем, и ваша цитата. «Коли ранее внутри политизованного протестного электората хапало померковных, то теперь робится все больше непримиримых, для яких Тихановская недостатково рашучий политик. Я сумняюсь, что таких людей больше сярод тих, кто голосовал за Светлану в 20-м, але их амаль напевно больше сярод тих, то застаются политизованными до 22-го года». Ну, на первый погляд вы говорите про одно и то же, описываете один и тот же процесс. Але так выглядит, вы его по-разному оцениваете. Рыгор, ну вот то, что вы констатуете ориентацию на активную меньшинство. Ну, может и добро, может это непозбежно в умовах надзвичайной поляризации. Середины нема. Есть дилемма, ты со злом, ты с добром. До того ж, померковные зараз деполитизованные. Про это и вы говорите, Артем. Ну так, может, их просто не варто брать под увагу?
Я думаю, что все-таки это не только, как бы сказать, добро, дренно, там, а лево по одной ступени это непозбежно. Бо политики, в принципе, не могут утримливать там визарные выборчие рейтинги там весь свой час, да, после выборов. Громадство немагчыма политизовать весь час, да, трымать его в неким уключенным процессе. Але я думаю, что есть пэўнае пытанне, на что ты тратишь свой вот гэты выборчий рейтинг, на что ты тратишь свою популярность, ведомость, там, свое признание у громадства. То, что як бы, люди калісьці сходили на выборчий участок и все ж таки кинули бюллетень у твою подтрымку подчас самих выборов. И я думаю, что тут есть выразная проблема, что вот этого разумения у сегодняшней демократичной супольности певно нема. Чтобы это решение принимается не до конца сведомо, ти сведомо. Тут можно по-разному подходить, але в любом разе это есть. И я думаю, что есть сейчас моменты, коли это досить черно-белый выбор. И он в некой ступени логичны. Например, самый простой выбор – это Украина. Так? Ну, то бок, вельми складана сабе ўвіць, што офіс Светланы Ціхановскай, напрыклад, ці там народнае антыкрызіснае ўправленне Латушкі магла заняць такую некую іншую пазіцію, апроч як выразна падтрымаць Украіну. Гэта чорна-белая сітуацыя, таму было прынята такое рішэнне. Так, зразумела, што гэта адсікала там частку там прарасійскіх людзей ці там частку нейкіх іншых людзей, которые маюць там нейкі крыху адрозныя погляды. Я думаю, что тут досить зрозуміло. Але некоторые іншие да, решения, которые приймалися, но они выглядали с пункту гледжання там популярности, рейтингу, там, но они выглядали досить незрозуміло. Но я думаю, что самый простой приклад тут санкции. Чтобы все больше-меньше усведомляли себе, что санкции – это не то, что принесет некую популярность. Там хлипа здесь на, вот, на вересень 20-го, тогда оппозиционные политики это усведомляли, и аккуратно сказали, мы не будем здесь за санкции, как бы, это как бы, не то, чего мы хотим. А лезть в целом часу, как бы, покольки не было ничьих инструментов, оппозиционные политики в это выходили, поглубляли, и в принципе, ну, они выглубляли, наверное, как бы, они им это накированно выглубляли, потому что достаточно рационально, что люди, звычайные люди, да, ну, не будут захопления от того, что как бы, политики твоей краины обещают уничтожить экономику твоей же краины. Это, зразумело, для неких средних людей, но негативно уплывало. Тому я думаю, что Вот эти два приклада показывают, да, что есть моменты, когда ты можешь вести на некое там сведомую страту голосов, альбо есть некий момент, когда ты не можешь вести на эту сведомую страту. И я, в принципе, думаю, что приклад санкций показывает, что вот это было незразумело. Тем больше, давайте скажем шире. Позиционные политики николи не имели уплыва на то, как принимаются санкции, как не принимаются. Как бы, они ходили побыч, да, как бы, что-то говорили, или по факту, как бы, когда Захад хотел вводить санкции, он их вводил, когда не хотел, он не хотел, да. Все белорусы... Мы вас, на жаль, с подарки ничуем.
Ну, я кажу, что есть пэўныя грамадскія дзеячы, можа, не палітыкі, якія распавядаюць, што яны ўвогуле там дзверы нагой адчыняюць Брусэлі, Вашынгтоне, так што, можа, вы не маеце рацыю, што яны ні на што не ўплываюць.
Ну, я думаю, што прыклады, як вводзіліся санкцыі, выразна паказваюць, што няма ўзаемазалежнасці паміж нагамі чи дзвярыма, да, і тым, як прымаюцца санкцыі. То бок, як бы санкцыі да выпадка з Райнэйрам, як бы яны не ўводзіліся, таму што як бы за, ну, то бок, яны ўводзіліся вельмі абмежавана, там марудна і так далей. То бок, гэта было не Захад не быў у гэтым зацікаўлены. Калі стала, што калі рэжым Александра Лукашэнкі пачаў адкрыта рабіць нешта супраць інтарэсаў Захаду, Захад адразу рэагаваў і адразу як бы моцна біў. І пры гэтым ён не ўзгадняў свае рашэнні з беларускім дэмакратычным рухам. То бок, меркаванне дэмакратычнага руху яго ў гэты момант асабліва не цікавіла. І гэта мы бачым, што як бы толькі пастфакту там ужо нейкія рашэнні маглі нейкім чынам дапасоўвацца. Таму я думаю, што ўсё ж такі вось гэтыя дзеянні яны былі для дэмакратычнага руху, як бы яны былі дрэнныя.
Егор, на наступную реплику у меня будет просьба вас поднять руку, а то у вас вы вельми тихо учите. Так, Артем, и он довольно тихо чутно, Регора.
Вы чуточку громче, но я бы не сказал, что прям да. Я чувствую большую разницу.
Крышечку. Добро, Артем, а у меня до вас, в полном смысле, отворотное питание. Ну вот... Напэўна, з 94 па 19 год мы практычна ўвесь час чулі адно і тое ж, што вот рашучая актыўная меншасць даможацца пераменаў. Ну, в душках прывядзе да светлай будучыні, так бы мовіць, несвядомую меншасць. І казалася, вот выйдзе 100 тысячаў і рэжым абрынецца. Ну, пасля 20-го году спадзеў, напэўна, скарэктаваўся, варта скарэктаваць. Але можна скарэктаваць, але ў тым жа рэчышчы. Вот выйдзе мільён, ці вось прыедзе пол Каліноўскага, і меншасць абавязкова пераможа. Вось вас натхняе такое вяртанне ў мінулае?
Ну, это не единственный компонент наличия активного боевого меньшинства. Да? Нужно, чтобы сложились и другие звезды. Да? Это, в частности, рыхлость, слабость самого режима, который не может этому активному меньшинству ничего противопоставить. Но пока в Беларуси мы этого не видим. Наверное, такие дни, возможно, недели были в августе 2020 года, но тогда не дошлось того меньшинства, которое бы оказалось достаточно решительным, возможно, да, или же были другие ограничители, связанные с Россией, с ее возможной ролью, с просто тем, что люди верили, что система иначе может рассыпаться и так далее. Ну, так или иначе, с тех пор, а, наверное, с сентября 2020 года у нас нет режима, который просто от появления на арене активного меньшинства испугается и убежит в лес. Кроме того, мне кажется, важным является поддержка, какая-то хотя бы пассивная поддержка действий этого меньшинства большинством. Да, нельзя сказать, что большевики в 17-м году, они пользовались там большинством лояльной поддержки себе со стороны всех, там, не знаю, большинства жителей Российской империи. И они могли вот на этом, как бы, будучи, тем не менее, меньшинством, но на этой волне взять власть. Но хотя бы лояльность им и силам в родине, левым радикальным силам, она была намного выше, чем правящей монархии. В Беларуси все-таки не так. У нас общество поляризовано. Мы ушли от ситуации 2020 года, где было значительное большинство, судя по всему, сплотившееся вокруг демократического протеста, и где-то треть белорусского общества, сплотившееся, там, или даже четверть, вокруг Лукашенко. Сейчас ситуация выглядит более зеркалоподобно, да, она теперь более сбалансирована, и поэтому нельзя сказать, что, я не знаю, появившийся полк Калиновского вдруг опирается даже на большинство с точки зрения электорального, да, с точки зрения просто общественной разбивки. И уж тем более, я уверен в этом на много-много-много, что называется, процентов, что такие действия не поддерживаются большинством внутри протестного электората. Это означает, что легитимность насилия со стороны, по отношению к власти и к ее там, сторонникам, она, конечно же, стала, ну, более приемлемо с 2020 года. Я думаю, что больше людей стало воспринимать радикальные призывы и считать, что не надо было снимать там обувь перед лавочкой. И я думаю, что вот кейс Зельцера очень сильно обнажил этот новый раскол в белорусском обществе. Но я думаю, этого количества людей, этих пассионариев или там, тех, кто готов поддержать пассионариев, все еще недостаточно для того, чтобы можно было считать, что такие люди отвечали бы интересам и запросу большинства. И поэтому ну, не всегда достаточно активного меньшинства. То есть, возвращаясь к моему изначальному тезису, это лишь один из компонентов этого, ингредиентов этого коктейля. Но, наверное, даже и не главный. Я думаю, даже скорее все идет от большинства, которое ищет себе такое вот активное меньшинство, которое бы выразило ему интерес, а не наоборот. Активное меньшинство приходит и навязывает пассивному и нежелающему этого большинству свой радикализм.
Григор, а як вы оцениваете вот эту ситуацию? Як вы отказываете, может, такое дитячее питание, а на во что большесть? Вот вы, коли отказывали на мое питание, сказали, ужили, вырос голосы, что кто-то там различивает на голосы. Григор, какие голосы? Размова про большесть, про меньшесть на первый порт. Мое значение только у электоральной демократии, где есть свободные выборы, можно различивать на то, что вот больше за тебя проголосуют. У Беларуси какие выборы? Их в 2020 году так умовно были. А теперь про какие выборы говорка? И вот эта вот электоризация политики, что, мовляв, там, кольки отсотков за тое, кольки отсотков за тое, ну, какое это значение мае? И вот то, что Артем сказал в 17-м годе, когда Ленин кидал своих боевиков на зимний, кто там подличивал? Большесть, меньшесть? Может быть, это просто не мае никакого значения. Воля до влады выращая. Не?
Я думаю, что все ж таки, в выпадку демократичних політиків, шмат у чим легітимність будується менавіта на праві казати, що ти представляєш нику значну частку громадства. І гэта не може бути менше. Да? Ти кажеш, що ти представляєш більшість, що ти представляєш велізарний кавалок людей, які кажуть, що треба поступати так чи інакше. І гэта, в принципі, створює само по собі зовсім іншу атмосферу в громадстві. Коли якби у громадстві є розуміння, що щось іде інакше. От, наприклад, у 20-му році, я думаю, що все ж таки в громадстві було акуратно. Звідти ось почуття, якби таке досить унікальне для Білорусі, що справді люди проголосували за Лукашенка. Що справді він уже не той, ким він був раніше. Що справді повинно щось змінятися. І гэта все ж таки створює інше сприйняття ситуації. Це мало інше сприйняття ситуації внутрі самої системи, серед навіть тих же самих міліціонерів і так далі. Да? Тобто зрозуміло, що режим утримався дякуючи войовничості, да, гвалту, якби там певної кількості, да, там десятка тисяч певних чоловік. Але якби ми утрималися при цьому. Але якби все одно система внутрі була розшатана. І це створює якби так само переваги для демократичної політики, коли вони звертаються до самої системи, тобто коли вони мають можливість якби казати системі, да, казати іншим чиновникам, що глядіть, давайте ми зробимо інакше, давайте ми щось зробимо інакше в цій країні. Тобто коли б тепер у Білорусі був політик, який міг би можливість розмовляти, да, звертатися принаймні, да, то ж саме чиновництво, і він було б всім відомо, що цей чоловік має більшу підтримку, ніж Олександр Лукашенко, ну, це б створило б інше якби, ураження у цих людей. І це б створило іншу атмосферу у громадстві. І я думаю, що все ж таки, так само, от, про наскільки важливо ось це електоральне, да, сприйняття політики, що все ж таки все одно все вирішиться після прозвиборів. Тобто, воно все одно туди прийде. Я не хочу зараз там зводити все до взятих там більшість, меншість там, а в цьому абсолютно слушно сказав, тобто, якби, що це все якби один з факторів, якби, і там розкол еліти може бути 10 разів важніший, ну, кажучи, чим то, що відбувається на виборчому участку. менты для знішчення самой аўтарытарнай улады. Але ў любым разе все одно мы павінны прыйсці да выбару. І хутчэй за ўсё гэта выбары не свабодныя. Гэта паўсвабодныя, немножко свабодныя, да? Але нейкія выбары, у которых адкрыецца акно магчымасці. І зразумела, што тады ў гэта акно магчымасці трэба зайсці і перамагчы. Таму што адваротны выпадку, калі гэта не адбудзецца, ну можна толькі працягнуць гэты аўтарытарны рэжым, якбы, і ў прынцыпе, як паказвае практыка многіх там таких электоральных авторитарных режимов, в принципе, можно нават не маючи там вельми великой
большинства. Ведайте, Рыгор, как в свой час, я вас перепыню, как сказал в свой час один белорусский политолог, что крах авторитарного режима – это не его пораза на свободных выборах, это сами свободные выборы. Это уже так, есть его пораза. Навод, коли он выиграет на них, что малоимоверно.
Да, да. Але пытанне ў тым, што на іх павінна нешта адбыцца, якбы чаму яны адбываюцца ў крыху слабаднейшай атмасферы. Так, якбы зразумела, што якбы я бы нават бы не спадзяваўся на нейкіх, ведаеце, там асабліва свабодных выбараў Беларусі ў бліжэйшыя гады. Нават там калі будзе ўжо будзе якбы гэты рэжым далей якбы дэградаваць, але ў любым разе знойдуцца людзі, которые будуць хацець утрымліваць яго ў такім стане, якім ён ёсць. Тобто выбары хутчэй будуць крыху свабодным, да, паўсвабодным. Прынамсі такімі, якімі яны былі ў 6-м, 10-м, 15-м. Калі тое, што адбывалася, мы лічылі, канешна, страшэннымі парушэннямі, але мы ў 20-м годзе пабачылі, што такое сапраўднае страшэннае парушэнне. Я думаю, што ў любым разе, калі палітыкі дэмакратычныя будуюць сваю легітымнасць на дэмакратычных прынцыпах, стандартах, яны павінны апеляваць да большасці для таго, каб у выніку дамагчыся некіх значных зменаў, якія бы атаясамлялі бы, да, звычайныя людзі.
Артём, вы ўжо сказалі пра раскол. Ну, сапраўды, вот ёсць дадзеныя і чатам хаос, які прадстаўляе Рыгор, і дадзеныя сацыёлага Філіпа Біканова, яны былі агучаныя ў рамках праекту «Беларускі трэкер пераменаў», в якім удзельнічаеце вы. Я магу яшчэ прыгадаць і ваш выступ на клубе Алексіевіч, калі вы сказалі, што вот беларускае грамадства расколатае, разарванае, яго вельмі складана сшыць. Ну, сутнасць тая, што як бы края, а яны даволі вялікія, па 25-30%, ну, якія проста адзін аднаго, што называецца, на дух не могуць пераносіць, а на адзін аднаго ненавідзяць. Они один одного ненавидят больше, чем кого бы ты бы то ни было инших. И вот в этой ситуации это все-таки разные стратегии. Одна – это, что треба как-то сшивать, как-то их примерять, а другая – ну и не треба. Мы переможем. Мы же правы. Добро ж на нашем боку. Чему мы повинны как бы не сшиваться со злом? Як, вот, на ваш погляд, эта проблема повинна быть вырашена?
Кем?
Кем-нибудь. Одним с боков. Ти Богом, я не ведаю, Господом, так сказать. Громадством в целом. Ну, скажем, одним с боков.
Я бы сказал, что если мы говорим о демократических политиках, то они после 2020 года естественным образом перешли из режима электоральной конкуренции за какие-то массы народные. Да? Мы четко видели, как менялась их риторика. Вот в 2020 году они избегали спорных тем от Крыма до всего остального. Да? И тот же Бабарико, когда его спрашиваешь про его любимую тему, там рыночные реформы, постоянно пытался сглаживать эффект себя как от такого шокового терапевта. То есть они все понимали, что им надо конкурировать за вот серединного этого нейтрального избирателя, потому что своя у них как бы ядерная аудитория уже в кармане. Я думаю, если бы нас объявили плюс-минус свободные выборы или даже частично свободные выборы, то люди, которые бы на них пошли, снова бы вернулись к такой риторике. Они бы пытались... Я сомневаюсь, что даже бы в ситуации войны России и Украины они пытались бы говорить, что нет-нет-нет, нам нужно сейчас порвать все связи с Россией. Все равно пытались бы апеллировать вот к максимальному числу избирателей. Но с момента 2020 года демсилы вышли из режима конкуренции за умы. Они вошли в режим свержения режима. И это война политическая война с применением уже таких карательных международных мер, в первую очередь санкций, у них другого инструмента действительно нет. Я бы сказал, что здесь скорее их недоработка, может быть, коммуникационная, оказалась в том, что они не смогли предложить своему домашнему избирателю, который еще все еще их слушал какое-то время после выборов, ну, это просто постоянно сжимающееся поле белорусов, да, количество людей, они не смогли предложить какую-то альтернативную позитивную повестку, что-то внутреннее, да, что-то про проблемы людей внутри страны, а по сути, просто ретранслировали то, что они говорили на встречах с западными политиками вовнутрь. Возможно, это была ошибкой тактической. Но, честно говоря, я здесь соглашусь с подтекстом вашего там, критического вопроса Рыгору в том, что логика электоральной кампании, она не может продолжаться слишком долго за пределами электоральной кампании в стране, где выборы – это не такой перманентный процесс, как в США, да, а очень такое разовое мерцающее событие. Да. Поэтому я здесь не вижу какой-то колоссальной ошибки. Я думаю, вполне очевидно, что Светлана Тихановская с момента, там, может быть, с Нового года 21-го, с 20-го на 21-й год, она перестала пытаться расширять свою базу электоральную внутри страны. То есть никаких усилий в эту сторону больше не предпринимается ни ей, ни ее. Мы это видим. И другие политики, в принципе, примерно так же. То есть весь фокус их риторики, коммуникации, международной деятельности, он направлен на то, чтобы сковырнуть, да, вот снести этот режим. Он не про «полюбите меня».
Я так разумею, что еще одна из мэтов – это мобилизация своих. Я роблю то, что вы хотите.
Да, я согласен. И тут большой вопрос, можно ли было бы иначе. Да? Мобилизуемы были бы нейтралы. Я в этом не уверен. Я думаю, что силы, которые вытолкнули большую часть нейтралов в деполитизацию, они за пределами контроля оппозиционных и любых других политиков. Это деполитизация, этот страх. Это нежелание связываться с опасной тематикой, это усталость от грустных новостей. Это намного серьезнее, чем какие-то слова, которые могли бы сказать лидеры из изгнания. И поэтому пытаться продолжать усиживать на двух стульях, да, померкованных нейтралов, которые не хотят санкций, которые не хотят ВЧБ, которые хотят дружить с Россией, например, в большинстве своем, и своего ядерного, все более поляризующегося электората, я не представляю, как это может сделать один человек или одна сила, или надо было бы просто сознательно взять и делить, что называется, ты хороший полицейский, я плохой, да, ты работаешь вот на часть нейтралов, как там, если бы Виктор Бабарико был на свободе, возможно, он бы занял эту роль, да, а вот я, там, Светлана Тихановская, Павел Латушко, мы работаем на свою ядерную аудиторию, и таким образом держать этих людей в своем поле, да, в своем охвате. Но это все, конечно, как гипотетика. И я не уверен, что это было бы возможно. Короче говоря, мне кажется, мы рассуждаем о вещах, которые вне контроля человечества. Это более фундаментальные такие полуприродные явления. То, что волна политизации схлынула, и дальше, ты не убедишь человека, который не хочет читать про политику, начать про нее читать, интересоваться и поддерживать тебя только лишь потому, что ты как-то танцуешь с риторикой вокруг спорных вопросов.
Егор, Артем уже сказал про Виктора Бабарику. Сапраўды никаких таких, я бы сказал, буйных фигур, якія бы ставили за мету вот сшить этот разрыв, может быть, и не было, але можно отзначить вот выступ культурного деяча Артура Клинова, политика, чальца как раз штабу Бабарики Ивана Кравцова, якія, в принципе, казали про то, что а добро было бы как-то вот эту прорву засыпать. Клинов это сформулировал так: давайте мы вернемся в 2019 год. И, до речи, по некоторых звестках, вот эта идея, а давайте мы вернемся в 2019 год, она, как бы, луная, присутничая и сярод людей на другим боку, на владным боку. Далеко не все такие, как Озаренок, Тимуковозчик, какие с вылупленными очима, значит, знищить там, вот как про Артема недавно Муковозчик написал, что «як таких убачишь, так знищай, столько разов, кольки убачишь, столько вот и не». Ну, так не все на тем боку лечат, и вогуле это лечат идеалом. Так вот, на ваш погляд, який потенциал, померковной политики в Беларуси, сшивание этого разрыва, чи есть он вогуле?
Я думаю, что этот потенциал, безумовно, есть. Я думаю, что с разных боков есть люди, которые хотели бы сшивания, Але я думаю, що забуду вибухою велізарна кількість людей, які б не хотіли б гэтага шывання. І я думаю, що в першу чергу це Александр Лукашенко. Тому що він з'являється і його вже там режим, да, там найбільш там близькі там представники цієї системи. Тому що вони з'являються бенефіціарами поляризації, да, про дегуманізацію представників опозиції, да, про називання їх терористами, екстремістами і так далі. Вони дають це абсолютне право якби знищати цих людей. Да, то писать, что вот знищая столько, сколько сустрянешь. Да? И этим они сами себе оправдывают и могут протягивать, робить то, что они как бы робят теперь. И зрозумело, что для них это вельми выгодная позиция. То есть она единая, которая дает как бы мягчимости. Потому что любые спробы сшивания для действующей улады, ну, это как бы смерти подобно. Потому что как бы она не может уже шить то, что она вот так разорвала. Она уже не может принять никакие там меньшие меркования. Потому что это меркование все одно будут упираться в некие конкретные речи. Там злочинство, да, катование, как бы, забойство. Это все туда как бы будет упираться. И треба будет дать некий выразный отказ. Что это было, кто за это отказан, правильно, неправильно. То сегодняшняя система, она на это как бы, сегодня не здольна. И тому как бы, для их, как бы, поскольку они не могут уже притормозить, ну им простее тиснуть на газ далее. И далее дегуманизовывать, далее...
Ну, это один аспект. А другие, то есть один аспект – это то, что есть великие силы, которые будут этому все предстоять. Варто сказать, что эти силы есть и на другом боку, на оппозиционном. Але ци есть некие силы, сила, которая бы все-таки настаивала на этом парадку дня, ну, назовем его сшивание.
Ну, я думаю, что...
Я назвал несколько постатей, ну... По щирости, яны несовымерные с, скажем, не с Латушком, не с Тихановским, конкретно назовем.
Да. Я думаю, что, на великий жаль, сегодня мы таких сил не можем побачить. То бок, мы можем себе догадаться, кто это может быть. Напевно, бизнес супольный заинтересован на тем, как неким чином может выйти из этой вечных санкционных проблем, как бы, из этого там, кризиса и так далее. А я тут пытание в том, что на самом деле ситуация наша уже нашмат больше, чем мы. Тобто ми знаходимося у стані якби війни, ми знаходимося у стані нового кризису, конфлікту, якби у нашому регіоні, і тому якби вже частково не від нас тут шмат що залежить. Тобто навіть коли б хтось вельми моцно все захотіли би зшивання, питання там чи змог би Александр Лукашенко нечто зшити. Навіть коли б він нечто захотів би це, йому б так само позвонили би, сказали там з Кремля, зачем ти це робиш? Почему? То это все-таки достаточно небезопасная война, как бы. И я думаю, что вот тех умов, в каких мы теперь находимся, по опыту нашивания, да, с каких-то буйных акторов, ну, их не видать. То есть они могут заявиться, там, по-моему, церкви, там, видите, там, некие инши, там, такие люди, которым заинтересованы в спокойной атмосфере. Але это не те люди, которые теперь уявляют себе нечто.
Ну, мейнстрім, коли казати про опозицію, мейнстрім опозиційний зовсім інший, звісно. Латушка каже, от цитата, Лукашенко не покинув Білорусі, меншого вибору, а прача повстання. Тихановська каже про створену сітку подполья в Білорусі. Демократичний форум демократичних сил, який, правда, хотів Тихановскую зрынуть, хоча зрынуть Тихановскую. Вот. Ён так само, значит, вырашае заснаваць беларускі вызвольны рух. Рыгор, ну а вот на ваш погляд, з уліком і дадзеных апытанняў, і, скажам, беларускай гісторыі, вот якія дзеянні могуць змяніць сітуацыю ў Беларусі? Могуць змяніць зараз, калі такія ёсць? І могуць змяніць, можа быць, у некай аддаленай перспектыве, якія вот сёння будут працаваць на эту перспектыву, на набліжэнне пераменаў, которые, магчыма, зараз просто немагчымы, вот, што б ты не рабіў, што б хто не рабіў.
Я думаю, што што было б важна зрабіць дэмакратычнаму руху, это все ж таки пэўна прызнаць свае часовыя перспектывы. То бок, колькі гадоў што займае. То, я думаю, адна з праблем, якая была вот у демократичного руху, что навык люди там осведомляли, что как бы змены не отбудутся вось-вось, але яны жили в этой же самой парадигме. Да, и мы называли весь час режим Лукашенко диктаторским, але чомусь как бы пасля з'яўляліся, калі этот режим паводзіў сябе па-дыктатарскі. То бок ўсё ж такі усведамленне таго, што гэта гісторыя не на паўгады, да, што гэта не гісторыя, в которой ты абвяшчаеш завтра народным ультыматум альбо агульную краіну забастоўку, альбо яшчэ штосьці, што гэта кудысьці прывядзе. То бок гэта не тая гісторыя, якой мы цяпер знаходзімся. Мы знаходзімся цяпер у гісторыі, калі мы калі беларуская рэвалюцыя прайграла, калі патэнцыял гэтай рэвалюцыі шмат у чым знішчаны. І пытанне цяпер у тым, якім стане беларуская рэвалюцыя можа ўвайсці ў новы палітычны крызіс. Ну, як ён будзе выглядаць? То бок, хутчэй за ўсё, ёсць некалькі там асноўных рэчаў, пра каторыя досыць усё зразумела, да? На існаванне нейкіх выразных структураў, каторыя, дзякуючы якім можна было б выбудоўваць нейкі шлях да дзеянню. Я не хачу зараз, каб гэта гучала як на млын там всіх гэтых вызвольных рухаў, то бок я досыць скептычна да іх усіх стаўлюся. То мне падаецца, што гэта проста гульня са словамі, чым большая дзейнасць, але я думаю, што без структуры нейкай зразумелай тут цяжка нешта адбыцца. Цепінаемся без разумення, хто што робіць. Я думаю, што зразумела ўсім, што у любым разе гэта павінна быць нейкі расхол, да, унутры сістэмы. То бок хто на гэты расхол будзе працаваць? Цяпер незразумела, хто на яго працуе. Ну, то бок, калі гэта адна з асноўных рэчаў, якая нас можа прыблізіць, то бок, хто на гэта працуе? Зараз мы не бачым такіх людзей, хто бы на гэта працаваў. Хутчэй за ўсё, там частка людзей выразна працуе наадварот, на ўмацаванне гэтай сістэмы, каб яна больш цэментавалася. Пытанне наступна там зноў жа пра тую ж самую электаральную большасць. Так? Ну, то бок, калі нам трэба электаральная большасць, так як мы можам атрымаць? То бок, як
люди... рухам, ну, вот вам же отказываюць.
Не, ну, пытанне ў тым, што вы ведаеце, тут же пытанне патэнцыялу, да? Калі у Александра Лукашэнкі ёсць 10 тысяч людзей, да, которые готовы забіваць, у нас іх не десятки. Ну, у нас, а з боку демократычнага руху, іх не 10 тысяч. Ну, так прайшла тады размова.
Артём, ну, я ведаю, что вы завсёды кажете, что я никому не даю парады, я анализую только ситуацию. Ну, вот я вас попрошу дать параду в выгляде анализа. Вот как бы, какие всё-таки, на ваш погляд, какие шляхи, какие методы могут, ну, вот я кажу, наблизить перемены? Не створить, может, не здейснить, а наблизить. Чем я, вот, коли казать исторично, да, вот белорусская ситуация теперешней паразы не похожа на попереднее. Скажем, после 63-го года, 1863-го года, ну так, там вешали, там шибеницы стояли у Вильни. Але у Российской империи в целом и шли реформы. И шла реформа судовая, и шла реформа университету. И какие-то люди могли пойти в адвокаты, возникла адвокатура, и как бы вот в этом себя проявить. После 5-го года, ну, например, той же Скирмунд, он стал депутатом Держдумы. До 5-го года он не мог стать депутатом Держдумы, потому что Думы не было. Выником революции, хай и проигранной, стала, ну, певная либерализация. Теперь, какие Думы, какая адвокатура? Адвокатуру всю нищет. Вот, и в этом смысле, вот, как бы, пытание, что робить. Ну, я еще раз вам кажу, у меня до вас питание аналитичное. Вы бачите те шляхи, какие пропонуются, какие гучать, некоторые из них я перелечил, вот как вы их оцениваете? Их махчимую, как бы гипотетичную эффективность?
Они могли бы быть гипотетически эффективны в сценарии, который, мне кажется, довольно маловероятный. Если он материализуется, сценарий довольно спонтанного, внезапного, непонятно откуда взявшегося ослабления белорусского режима, когда он возвращается в полное состояние растерянности, когда левая рука не знает, что делает правая, когда у него не осталось внешней поддержки в виде России. И тут происходит какая-то резкая кристаллизация протеста. Из-за чего-то возмутительного, из-за повышения цен, я не знаю, на последний хлеб, который остался в Минске, из-за закрытия многих предприятий, из-за какой-то вспышки насилия, которая превосходит все, что мы видели до сих пор, и возмущает даже запуганное сегодня белорусское общество. Вот сценарий такой вот полусиловой партизанской мобилизации могут сработать вот в таком сценарии. Я не думаю, что это самый вероятный исход, разумеется. А скорее нас ждет какое-то такое угасание, гниение системы вслед за гниением, угасанием ее главного внешнеполитического, что ли, донора, да, патрона. Я не уверен, что в силах белорусских демократов каким-то образом повлиять на этот процесс напрямую вот из Беларуси. Мне кажется, что если что-то может помочь, то максимальная помощь Украине тем, что она победила в этой войне, чтобы Россия была по ее итогам ослаблена, и таким образом это бы, как одна из основных подпорок белорусской власти, привело бы к ее схлопыванию, да, в какой-то временной перспективе. А представить себе сейчас какую-то другую деятельность на расшатывание этой системы изнутри, вот такое обволакивание ее, встраивание в какие-то системы вроде Госдумы Николая II, ну, просто невозможно за неимением таких институтов, да. Нет институтов, которые существовали до 19-20 года, которые позволяли некому такому локальному спорадическому симбиозу гражданского общества и власти, эти нити, которые были построены и которые порвались в 2020 году, и которые, если бы, наверное, они были намного более, что называется, мощными, то они могли порваться в таком месте, что Лукашенко бы снесли, да. Но они оторвались таким образом, что гражданское общество снеслось. И поэтому теперь я не вижу того окна возможностей внутри страны, той тактики или стратегии, которая могла бы, именно как вы это сформулировали, ускорить, не знаю, конец этого авторитарного режима.
Каждый день робить что-то, что я, вот, да, как да, бы вот именно, выстрелило вот раз там 10
раз. Абсолютно. Вот, нет, это другое. Это, вот вы сейчас, Юрий, задали другой вопрос. То, что ускоряет гниение или деградацию этого режима, вот здесь я не вижу ничего, кроме вот воздействия через Россию. А вот готовиться к моменту, когда это настанет, это другая тактика. Да? Можно то, о чем говорил Рыгор, выстраивать структуры, горизонтальные структуры. Я считаю крайне важной ситуацией разгрома независимых СМИ, работу с отстраиванием новых каналов дистрибуции своей информации, коммуникации с людьми, социальных сетей, каких-то новых креативных путей достукиваться до людей, чтобы когда придет политизация, когда придет политизация по несвязанным с оппозицией или там, с этим силами, причинами, эти каналы были рядышком, они были доступны, и к ним прильнули так же, как прильнули к Нехте и к Тутбаю в 2020 году. Вот такие вещи, подготовка, подкладывание соломки под будущую политизацию, это, конечно, рациональное действие для демократических сил. И вопрос в том, могут ли они, есть ли у них энергия и ресурсы, чтобы распылить ее одновременно на какие-то свои тактические национально-вызволенные рухи и прочее лоббирование санкций здесь и сейчас, и на вот такую вот стратегическую работу, я не знаю ситуации с их ресурсами человеческими, финансовыми и всем остальным, потому что это очень серьезная работа, которую, честно говоря, никто никогда целенаправленно и не делал. То, что произошло в Беларуси в 15-19 годах, это органический рост этого гражданского общества. Это не чей-то план, что-то пришел и сказал, а теперь мы развиваем сеть, которая нам поможет через 5 лет на волне пандемии снести режим Лукашенко. Ну, это все наросло само собой. Вот. И в этом смысле важно тоже также осознавать, что вот то, что, мне кажется, ни один политический лидер, скорее всего, не примет, что если у нас не будет сценарий штурма зимнего, да, если у нас не будет сценарий спонтанного такого взрыва протестного, то есть немалая вероятность, что будущее поколение белорусских политиков, которые и будут менять нашу страну, они будут вообще никак, ну, то есть они будут происходить из каких-то других слоев, сегментов белорусского общества. Они могут не иметь ничего общего с сегодняшней политической диаспорой. И в этом смысле и это делает сложным для лидеров политической вот диаспоры и эмиграции работу на своих преемников. Да? Это как если бы вы сказали тем, кто собирался там делать праймериз в конце 19-го, начале 20-го года, что, ребят, вы сейчас занимаетесь фигней, вам нужно на самом деле готовить офисы под сбор подписей для Бабарик, потому что вот это выстрелит. Да? Вот здесь то же самое. Очень сложно убедить людей работать на тех, кто придет на волне, который их смоет. Вот что очень, мне кажется, парадоксально здесь. И поэтому я поэтому не даю советов, что они бесполезны. Никто их слушать не будет всерьез. Отчасти это тоже причина. И мне кажется очень важным, если вы позволите вернуться к вопросу, который вы задавали раньше, о запросе на вот эту компромиссную позицию. Мне кажется, что здесь есть то, что называется в английском языке гейткиперами. Да? То есть люди, которые контролируют дискурс с обеих сторон. Сегодня появление компромиссной силы невозможно, во-первых, по тем причинам, о которых говорил Эргор, у нас произошла очень серьезная морализация политики. Да? Невозможно сегодня взять и сказать, теперь мы перевернем страницу. Ну, то есть, если вы демократический политик, то вы останетесь примерно на уровне узнаваемости Сергея Черечня, если вы будете в своей повестке сегодня делать «переворачиваем страницу, ребят, навоевались и хватит». Просто потому, что даже СМИ не будут на вас обращать внимание, потому что СМИ тоже находятся в состоянии гейткиперов более пассионарного подхода. И то же самое с другой стороны. Если вы какой-нибудь там, я не знаю, не хочу переходить на личности, ну, допустим, сторонник того, что происходило в 18-19 годах в Беларуси, какой-нибудь Янчевский, Макей, я не знаю, кто там еще остался. Но если вы вслух это скажете, то вас сгрызут, вас просто сгрызут вот эти же все озаренки и муковозчики, потому что с их точки зрения тоже произошла морализация. Потому что вы тогда помогаете врагам. Вы не на страну работаете. Вот есть мы, а есть враги. Вы злу помогаете. Их ничего не... Это соображение самосохранения, собственной безопасности, политической или физической, они заставляют сторонников такой примирительной линии молчать. А есть ли на нее запрос в обществе, Бог его знает. Я не уверен в этом. Я не знаю этого, правда. То есть наверняка есть множество людей, которые бы это поддержали, но мне кажется, что множество этих людей сейчас деполитизировано. И поэтому вот реально нашло ли бы СМИ, которое бы взяло своей повесткой повестку Тутбая 18-19 года, нашло ли бы оно сегодня аудиторию, Бог его знает. Правда. Это такой очень сложный вопрос, который надо тестировать.
Ну и наприкінці Россия. Россия – геополитический выбор. Ну вот зараз оппозиционные политики, которые помеж собой они могут споборничать за лидерство, але яны декларуют так или иначе европейский заходний, прозаходний выбор, так бы мовить коротко, кажучи, прэч ад России. Але даденные социологических опытаний, вот принамсі и Чатэм Хаус, и Беканова, здаецца, и белорусской аналитической майстерни, показывая, что ну, подел может не поровну, але он истотный. То есть сказать, что вот большасть белорусов, скажем, якая упала в жах после вот войны, после того, что Россия творит в Украине, и она отштурхнулась от России, не отштурхнулась. Многие могут осуждать Россию, хотя далеко не все, до речи. Але что тычется ставления до России, то вот, вот такого вот преча от России, вот его нема. И частково то же пытание про большесть, меньшесть. Вот как вы оцениваете вот эту ставку, что наш шлях на Запад, Беларусь, Европу, в теперешней вот ситуации? Артем.
Ну, это, разумеется, идет в резонанс с мнением большинства, в диссонанс, простите, я неправильное слово употребил. Разумеется, сегодня нет. То есть мы видим, что оппозиция довольно давно, но сейчас особенно сдвигается на сторону абсолютно классических, прозападных, проевропейских, проукраинских, в данном случае, антикремлевских позиций. И лично для меня моральная сторона этого выбора не вызывает никакого вопроса. Сегодня нет места для... Очень мало места в риторике для какого-то вот шпагата. Ну и, честно говоря, это бы явно не понял ядерный электорат этих людей. Тот, который их до сих пор воспринимает и слушает. Поэтому тоже вопрос, насколько они могли бы занять другую позицию. Но общество действительно, судя по всему, в обществе идут абсолютно такие другие процессы. Есть снова-таки закаляющиеся ядра по краям, да, пророссийский электорат, судя по всему, становится более таким радикально пророссийским, потому что мы видим, что цифры сторонников объединения с Россией в одно государство Вардаматского впервые, по-моему, превысили 20% суммарно, то есть всегда это было 15, 12, 17 суммарно, то есть те, кто за некое конфедеративное союзное государство и те, кто за вступление в состав России, часто больше 20. Вот. И мы видим, что на другой стороне тоже есть небольшой рост за Евросоюз, за НАТО, такие меньшие цифры, но он тоже есть. Он в маленьком как бы ядре, но он существует. И количество людей, которые выбирают такие ранее нам казавшимися компромиссными, а сегодня все более наивными варианты про «давайте будем в союзе с теми и с теми», вот этот вариант просто начал проседать страшно. Вот. Но при этом, при всем, то есть при том, что нет явного отталкивания от России как от ценностного некого ну, даже не ориентира, а просто родственника, да, в глазах многих белорусов. То есть этого отталкивания, наверное, не происходит, но происходит то, что фиксируют опросы Рыгора, вот Чатам Хауса, это остывание симпатий к оборонному союзу с Россией. То есть тренд на остывание симпатий к ОДКБ, он абсолютно реален. А белорусы даже, которые говорят, что мы, может быть, там, не знаю, виним в этом всем Запад, в эту всю войну, в этой всей войне, мы виним Украину, тем не менее, давайте-ка мы лучше не будем записываться в чужой строй, да, вот этот вот запрос на «не трогайте нас», не хотим, чтобы как-то так случилось, что из-за какого-нибудь ОДКБ наши мальчики воевали под Харьковом, вот это все, я думаю, реально, и это открывает колоссальное окно возможностей для критиков действующей власти, потому что вот использование белорусской территории для атак на Украину, потенциальное вовлечение белорусской армии, то, на что иногда Лукашенко намекает, вот это все для него колоссальный рейтинговый балласт. Да? Это все тянет его на дно. И поэтому вот на это я бы на их месте, наверное, напирал, а не на то, что мы выведем страну в евроатлантическое сообщество. То есть здесь есть более такой компромиссный, что ли, и очень удобный для демократических сил аргумент.
И он, по сутности, консенсусный, потому что это один из нешматликих пунктов, вокруг якого большинство, как Вардамасский сказал, консолидация без стягу.
Если мы говорим про именно не вступление белорусов в войну, да, если про ОДКБ, там еще все сравнимо, да, но тем не менее это намного популярнее, чем идеи евроинтеграции. Идеи не вмешательства, а не присоединения. То, с чем Лукашенко когда-то носился, как единственная европейская страна, член движения неприсоединения. Так вот, идея неприсоединения к каким-то войнушкам, она могла бы стать, вот пацифизм, просто пацифизм, мог бы стать для любых будущих белорусских, там, я не знаю, политических чемпионов хорошей такой повесткой.
Рыгор, и то же питание до вас. Как вы оцениваете вот этот курс про европейские, про заходние, которые декларируют сейчас, ну, мейнстрим, скажем, оппозиции? И, ну, вот раз эту тему как бы закранул Артем, насколько махчима, по водле формулы Вардамасского, как бы консолидация со стягом, и каб гэты стяг был не удел в войне?
Я думаю, что, коли казать про заходние разные выборы демократичной оппозиции, то все-таки то самое важное, как они это просто сами осведомляли, что это не выбор большинства, что, как бы, коли демократичная оппозиция бирает этот шлях, то она бирает его для чего-то. Для того, как поглыбить, смобилизовать там своих прихильников, сделать их больше проевропейскими, там, прозаходними и так далее. Коли это робится для этого, коли на это зрозумелая выразная ставка, ну, максимум это мае некий сенс. Але знову ж, питание в том, что не повинны усведомлять в той момент, коли они это робят, что это идея, как бы, как сказал вот Артем, да, у диссонанса, как бы с меркованием там вот таких больше широких массов. Тому, как бы, у это гулять, как бы, ну, певно можно, але, как бы, треба усведомлять, что того, что это робится. Я тут, певно, бы еще бы додал такие, видите, істотний момент. От ми в нашому опитанні, да, в інших опитаннях, як би, у шматликих там, в принципі, люди про що кажуть, ну, ось це, що на шпагаті нельга стоять, ось це розсовування, що, як би, чорно-біла картина, і так далі. І, як би, це, спробую ще сказати на ваше питання про консолідацію. Ну, ведаєте, навіть не глядячи на те, що ніхто не, так і не промовив слово нейтралітет, ну, оно застається, що все ж таки в питаннях, да? Оно застається в нічому популярно. Да? Все одно є люди, які кажуть, що треба і з тими, і з сіми. Є люди, які кажуть, там, що нельзя залазити в цю війну, да? Там, воєнним чином. Є люди, які кажуть, що треба не підтримувати ні тих, ні других. У принципі, це та платформа, ну, на якій можна було б якби, усіх перемогти. І тих, і других. І це, ну, у сенсі електоральній, безумовно. Да, это та идея, которая могла бы объединять людей. Это та идея, на которой можно было бы и Александру Лукашенко вельми легко перемогчи. Кажучи ему, что ай-яй-яй, ну, как бы ты куда нас завел? И, как бы, и кажучи, как бы, демократичной организации, да, на что вы туда лезете, коли, как бы, там ракеты летят, вы хочете, как на нас ракеты лететь? Это те аргументы, которые могли бы працаваць, да, в белорусском грамадстве, и которые бы находили там некий водку. Пытание у тем, знову ж, да, что это как бы совсем не то, ну, до чего готовы демократичный рух и до чего пона готовы как бы, заходние партнеры демократичного руха. Хоть, знову ж, это пытание там, как потлумачить, да, и все ж таки никто, особливо от Беларуси, не чакает никаких там денег, супраць Росіі, нават прагаворванне нейтралітэта, можа быць, было бы куды больш мацнейшым крокам супраць Росіі, чым якбы спробы апеляваць да абмежаванай меншасці, да, якая больш празаходняя. Таму я думаю, што ў любым разе, калі казаць пра вось гэтую спробу там нейкай кансалідацыі, ну вось яна можа быць вакол гэтай ідэі. Яна сёння гучыць якбы крыху дзіўнавата. Ну, але якби, ми не відомо, в якому світі ми будемо знаходитися там праз год, праз два, праз півгоди. Якби, тут якби, саправді ситуація така непроста. Да? Може бути, завтра ядерна війна почнеться. Якби. І всі ці ідеї безсенсовні. Але коли казати з пункту вліження білоруського громадства, куди от можна зайти тепер, як би це було підтримано, я думаю, це нейтралітет. Це виразна позиція, що це не наша війна, ми тут ні при чим. Олександр Лукашенко варіант, навіщо він сюди нас завез. Демократичная оппозиция так само не моя рация, потому что якби, нас зараз расстреляют. Якби, и это была бы мощность, это была бы мощность консолидации. И знаешь, что самое интересное, ни в одну белорусский оппозиционный политик, ну и Александр Лукашенко, да, этого не промолил.
Добре, дякую великий Ригор, дякую великий Артем. А наших глядачов я попрошу выказывать свои меркаванні, поудельничать в этой спречце Ригора и Артема, хотя они, может, и не так уже в горочи спрачались, ну, а вы маете можливість з ними поспрачаться, выказать свое власне меркаванне, а за тим, як пойдуть подеи далее, на чем так, помовить сердце успокоится, наши глядачи могут сочинить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.